Сегодня прощенное воскресенье, и у всех, кто меня слушает в интернет или здесь, прошу прощения за этот год. Язык у меня длинный, ум короткий, мог обидеть, конечно, запросто. Простите, ради Бога. Сегодня мы сейчас пели «Всюду ты, Бог, благой», это мы говорили в прошлый раз о вездесущности Бога. Второй раз подряд мы будем говорить о качествах Бога, потому что любить, не зная, очень трудно. Нам надо знать, каков Бог, для того, чтобы выполнить первую главную заповедь. Люби Всевышнего всеми силами, вот, всем, что имеешь, всем разумением и так далее. Вот в прошлый раз мы говорили о вездесущности. «Всюду ты, Бог благой», пели сейчас, да? То есть в чем заключается не вездесущность Бога, вездесущность? Он одновременно недалеко от каждого из нас, как писал Павел, вернее, Лука писал речь Павла к Ефесянам в Деянии апостолов, и одновременно он пребывает в неприступном свете. Да? Бог обитает в неприступном свете. Но он является духом, и поэтому одновременно он очень далеко, условно говоря, в черной дыре, вот, какой-то, но одновременно при этом он недалеко от каждого из нас. Это называется суперпозиция в физике. Кстати. Этот неприступный для зла свет недалеко от каждого из нас. Неприступный для зла свет, где обитает Бог, недалеко от каждого из нас. Сегодня вторая часть, ну там будет, может быть, 7, не знаю, подряд, если доживем. Бог всеведущ. Первая тема была вездесущность, что Бог везде, рядом с нами, одновременно далеко очень. И вторая часть – Бог всеведущ. Для этого мы читаем книгу Откровения святого Иоанна Богослова, 20 глава, 11 стих. «И увидел я большой белый престол и сидящего на нем, и небо бесследно исчезли в его присутствии, от лица которого бежало небо и земля, и нашлось им место. И увидел я, что мертвые, великие и малые стоят перед престолом. Несколько книг было раскрыто, и другая книга была раскрыта, книга жизни. И мертвые были судимы по... Почему? По делам. Не по вере судят, по делам. Много людей говорят про веру, но дела разные у них очень. По делам. Записаны в книгах. Море отдало мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были у них, и каждый судим был по поступкам его. И смерть и ад были низвергнуты в озеро огненное, это и есть вторая смерть. А вот если чье имя не было записано в книгу жизни, тот был низвергнут в это огненное озеро. В общем, страшная история, да? Что значит суд? Ну, я был судим, вот мне проще объяснять. Я это все прошел на своей шкуре, к сожалению, в университете. Значит, человек садится на скамью подсудимых, и там есть свидетели. Я говорю, а это он так вот сделал, это он так сделал, да? Тут будет свидетельствовать, конечно, еще и запись. Тут все будет перед глазами. Но я думаю, будут стоять обиженные нами люди. Понимаете, да? Вот он у меня украл, он меня обманул, он меня избил, он меня убил, если убийца. Понимаете, да? То есть свидетели, не бывает суда без свидетелей. То есть я думаю, что и это будет. То есть Божий суд, он, хотя и милосердный, но он справедливый. И видите, чем кончается ужасным. Были судимы все миллиарды людей. Это долго будет длиться история, но, в общем, она будет концом реальной жизни человека. Вот. И ад, и смерть, все будет уничтожено полностью в озере огненном. Другими словами, Бог всеведущ, или как один проповедник в Томске давно еще говорил, в годах 70-х, «За нами наблюдают». Он любил эту фразу. И такая песня есть, в хоре была, по крайней мере. «Око его надо мною». Он следит из своего неприступного света с помощью ангелов. У каждого из нас есть свой ангел. И пишутся книги этими ангелами. Ну, книги, конечно, это не книги бумажные, понятно, такой другой носитель, но, тем не менее, это какие-то записи делаются. «За нами наблюдают и ангелы, и Бог, и люди». И они тоже все свидетели на суде. Есть такая повесть у Валентина Распутина, очень хорошая, советую, кто аудиокниги послушать, называется «Умерла старуха». Женщина, которая во время войны воспитала 5 детей без мужа. Ну, можно представить, как тяжело ей было, да? В далекой сибирской деревне. И перед смертью она сказала гигантскую фразу. смешную и одновременно очень правильную. Она ждала, когда ребенка последнего, чтобы умереть. Она говорит, без стыда рожу не износишь. Каков русский язык, правда? Без стыда. Ну, она там говорила, что был же такой закон про колоски, когда 10 лет давали за колоски. Вот. А она отдала свою корову в совхоз, ну и была там же, естественно, сама и доила ее тоже. И она ее маленько поддаивала в конце, чтобы детей спасти. Ну, 5 детей маленьких, представляете, да? Она им каждого по стакану, вот они и спаслись. Сама не пила. Ну, а это считалось преступлением. И однажды танчером младшая девчонка прибежала за ней, глядит, а та сдаивает там для них чего-то там. Без стыда рожу не износишь. Какие были люди, правда, да? Свою собственную корову нельзя было подоить, чтобы ребенка спасти. Но все равно, конечно, поддаивались, все равно спасали, как-то там крутились. Кто советскую власть помнит, те все помнят, знают, как, какова была жизнь, и в те годы особенно. Вот этот стыд, это и есть то, что будет человек испытывать. В общем, со стыда все началось. Помните, да? Когда Адам и Ева взяли из дерева познание добра и зла и скушали. И что они испытали? Они, оказывается, голые. Раньше они не понимали, как вот у меня внучка до сих пор бывает из бани выскакивает голая, никому не стесняется. Вот. Такие они были, как дети. А они же были созданы взрослыми. И вот они, значит, съели древо познания, испытали стыд и спрятались в можжевельнике. Бог их ищет. Где вы есть? А мы, говорит, тебя увидели и спрятались, потому что мы голые. Кто он сказал, что вы голые? То есть первое чувство, которое испытали Адам и Ева, да, после грехопадения, был что? Стыд. И последнее чувство на страшном суде, что мы испытаем, я думаю, все, будет еще судилище Христово какое-то там, стыд. Все наше тайное. А стыд – это когда тайное вскрывается. Скелеты какие-то, понимаете, да, в шкафах там. Христос говорил одному из апостолов Нафанаилу, я видел тебя по смоковнице. А, сразу признал в нем Бога, понимаете, да? То есть Бог видит, когда ты по смоковнице, когда ты какие-то вещи делаешь нехорошие, никому об этом не говоришь, конечно, естественно. Вот все это Бог видит. Как я все время повторяю, тоже русская пословица. Но сегодня две пословицы красивые. Первая – это «без стыда рожу не износишь», а вторая – постоянно повторяю, «Бог не ермошка видит немножко». Да не немножко Бог видит, а все, что мы делаем, все, что мы пишем, все, что мы думаем, наверное, даже так. Бывает просто физический стыд, а бывает моральный стыд, а еще бывает стыд за другого. Ну вот сидишь где-нибудь там на каком-нибудь съезде, и какой-нибудь тоже баптист что-нибудь там несет, какую-то руду полную. Так стыдно, думаешь, ну вот он значит, называет себя баптистом, он даже слова не знает. Он что попал, несет там какой-то бред какой-то. Бывает такое? Ну бывает. Не все мы гениальные люди, все бывает, несем всякую руду полностью. Это тоже называется стыд, испанский стыд, то есть стыд за другого человека, не за себя, а за такого же, как ты. То есть стыд – это форма ответственности перед другими людьми. Помните про судью Христос говорил, да? Он Бога не боялся и людей не стыдился, да? То есть есть два тормоза, чтобы быть честным человеком. Надо либо Бога бояться, либо людей стыдиться. А судья, у него ни тормоза не было, что хотел, то делал, брал взятки. Вот. Ну, интересно, что в разных странах стыды разные совершенно. Вот. Стыд, постыдное поведение, клеветы, кражи, обиды, слабого. В разных странах разный порог стыда. Вот, например, в Германии до сих пор я узнал недавно, в баню ходят, у них нет женской бани, мужской, а общая баня. Мужчины, женщины, дети, все в одну баню ходят. Вот тоже у них как такое вот, интересно, нестыдные люди они, да? Конечно, очень сильно стыдятся банкротства, но не у нас, а где? В кальвинистских странах. Почему они стыдятся? Потому что у них, по их учению, ты должен быть богатым, как вот ребята говорят, да, значит, тебя Бог любит. А если ты бедный, значит, Бог не любит. И вот они, где процветают на первом месте, они, конечно, вот, сильно стыдятся. А у нас наоборот, в православных странах, в католических, у нас богатство – это стыдно быть богатым. И поэтому все прибедняются. Живут неплохо, но все для вида прибедняются, чтобы их не осудили. Вот. И есть такие пословицы из этого стыда. От тюрьмы не зарекайся. То есть всем надо будет пострадать. Христос говорил про судью неправедного. Вот про эти тормоза я уже говорил. Ну, конечно, все мы испытывали стыд. Сейчас появился страшный ложный стыд. Вот, например, я скажу такую вещь. Значит, появился стыд девственности, да? Если раньше это было нормально для девчонок, сейчас они уже в 10 классе, будут на самом деле девственницами, конечно, они все обсуждают, потому что наглядели всякой пакости. Новый стыд. Или лишнего веса, да? Это прямо испанский тоже стыд. То есть ложный стыд. Он связан с появлением маргинализации несовременного поведения. А современное поведение – это грех. Это сплошная порнография, грех. В общем, люди стыдятся, когда видят, что они слабые, невежественные. И самый страшный стыд – это стыд Христов. Кто постыдится меня, в веке всем прелюбодейным и грешным, того и я постыжусь. А какой это стыд? А вот вокруг люди все делают, что попало, а ты не говоришь. Вот я как христианин против этого. Ты не говоришь. Ты стыдишься Христа. Ты не свидетельствуешь, что Христос против этого дела. Что, мол, посмеются, станут издеваться. Это вопрос преследования человека как за его веру. Если тебя за веру не преследуют, значит, ты стыдишься Христа. С возрастом, к сожалению, чувство стыда притупляется, правда? Люди пожилые довольно такие, как бы уже равнодушны к этому делу. То есть человек уже с возрастом устойчив к насмешкам. Он обидчив, ну и этого не стыдится. То есть, к сожалению, стыд уходит. И еще страшный стыд тоже такой антихристианский. Не пойду в церковь. Почему? А мне стыдно. Что-то сделал такое, да? Так наоборот, если ты что-то сделал плохое, тебе надо к Христу бежать. Ноги ему падать. Проси прощения у Бога. А ты вот стыдишься, да? Ты там пресвитер или кто-то еще. У нас кто исповедуется? Одни алкаши. Все остальные святые. Никто не исповедуется. Все, никто не врет. Никто не там в налоговой не врет. Никто не хитрит, не лукавит. Все такие прямо... Как аки-ангелы ходят с нимбами. Вот. Я вот за всю свою жизнь, 42 года, ни разу не слышал, чтобы пресвитер какое-нибудь прощение просил там, или там, признал какую-то свою вину. Увы, ах. Не, да и проповедники те же самые. Единственный случай был, когда у нас был такой Матусевич, он пришел однажды, помнишь, да? Говорит, я поссорился с сестрой, простите меня. Вот единственный был такой человек, что он чувство вины принес ко Христу, братьям. Сейчас есть чувство вины, стыда ложного. Это несоответствие социальному стандарту. Стыд нищеты, вспышки гнева, хотя гнев бывает праведный, и особенно слез. Если мужчина заплакал, все ему стыдно. Хотя на самом деле это нормально. Человек заплакал, никого стыда быть не должно быть. Пускай Господь благословит нас понимать, что лучше испытать стыд на земле, да? Чем его у Бога испытать на страшном суде или на судилище Христовом. Все свои тайные грехи надо Богу приносить. У нас, к сожалению, нет постоянного исповедания такого, что вот перед всеми проблемами, кстати, чтобы подвести перед этим, перед служителем исповедоваться. У нас такого нету. А вот в православии, прежде чем принять хлеб и вино, они обязательно исповедуются. Ну и католически также. Обязательно. Это, ну, там еще надо длинную молитву вычитать. Ну и кроме этого, надо исповедоваться. Но я считаю, это хорошая традиция. Может быть, не обязательно пресвитеру, но какому-то сестре или брату, даже всеобщее священство, надо иметь такого человека, который, как говорится, неболтливый, и сказать, что вот я в этом месяце или в этой неделе вот такое-такое совершил, давай помолимся. Это очень правильно. Это очень правильно. Потому что потом неделю забыл помолиться, потом забудешь про этот грех, и все унесется в книгу жизни. Понимаете, да? Грехи надо вовремя исповедовать. Все мы много грешим. Кто не совершает языке, человек совершенный. Таких нет на земле. Все согрешают. Даже молчуны. Потому что правду не говорят, часто молчат. Все согрешают языком, многими мыслями и делами, к сожалению. Поэтому нам нужно иметь в своем вокруг себя такого человека. Вот, и время от времени вместе молиться. Мне однажды предлагал один брат, Дидик, я говорю, давай, вот я не буду там душепечителем, это ерунда полная, а просто другом. Ты мне расскажешь, как что у тебя там не складывается. Я тебе расскажу, помолимся, и Господь, видя нашу веру, даст нам силы больше так не делать. Весь смысл исповедания больше так не делать. Это не то, что так прийти раз в месяц, так сказать, слить формально там, выйти сюда, а потом, значит, то же самое с первой секунды начинать делать. Нет. Весь смысл – это совершенствование. Пускай Господь наш усовершенствует, чтобы мы понимали, за нами наблюдают каждую секунду Бог всевидящий. Помолимся.